Не может ребенок лучше защитить злость, чем отец. Это так точно. И отсюда, наверное, этот личный конфликт, о котором я буду чуть позже говорить, когда папу практически невозможно догнать и пригнать. Сколько бы к этому ни стремился. Почему? Потому что в молодости, когда мальчик маленький, у папы навыки лучше, а в старости, потому что его нет смысла обгонять, так как он уже проиграл. Знаете, какой парадокс? То есть уже не с кем бороться в старости. И тогда получается, что папа какой-то вечно недосягаемый. Что бы ни делал, все равно невозможно его обогнать. В отличие от мамы. Ну почему? Ну потому что есть вероятность, что этот маленький 4, 5, 6, 7-летний ребенок забьется в эти гвозди лучше, чем мама. Ну, в силу чего? Ну, в силу, наверное, особенности, да? Как устроена женщина, да? Наверное, этот маленький мальчик будет лучше в лесу ориентироваться. Ну, потому что, знаете, про фотографические особенности женского мышления. Вот, и так далее, и тому подобное.
Почему
я все это говорю? Потому что, когда ребенок встречается с мамой, не вот в этом вот периоде базовом, да, когда, в общем, все ясно, они в слиянии. А, собственно, когда он видит уже различия, гендерные, половые различия, что есть женщины, есть мужчины, да, я мужчина, а это женщина. Мама становится объектом, который, в общем, можно в чем-то превозмочь, в чем-то победить, ну, какими-то своими достижениями. И отсюда, мне кажется, очень важные две функции выполняет мать. Вот первая функция, о чем я сейчас говорю, это функция... ну, даже не побоюсь этого слова, восхищение мальчика. Причем, конечно, восхищение не в отличие от девочки, да, где мама восхищается самим фактом ее существования. Ну, что вот ты есть такая красивая, прекрасная, и уже все хорошо, и уже все славно. А мама восхищается, скорее всего, достижениями мальчика. Когда мальчик чего-то достигает. И вот, например, я часто пытался понять истоки, ну, вот какой-то своей жизни. Ну, я, в общем, ее могу назвать достаточно успешной, исходя из каких-то своих интеллектуальных способностей, они у меня не очень высокие, характерологии. Ну, так, мне в детстве тоже досталось, я в садик ходил, в ясли даже ходил. Мой первый язык, который я выучил, был не русский, а эстонский, который я забыл. Потому что меня в 2 года в эстонские ясли отдали Сталину. Я вот домой приходил, я спрашивал, говорил, мама, дай пима. А она говорит, шла к соседке к эстонке, мы жили в коммунальной квартире, спрашивала, что такое пима по-эстонски. А эстонка говорила, молоко, у тебя молоко просит, да, ну молока. Ну, то есть, исходя из какой-то моей истории жизни, мне кажется, мама сыграла очень важную роль, и она заключалась, как я потом уже перспективно осознал, в том, что, например, я шел из школы, как я сейчас помню, и там такое было между домами поляна, и мама смотрела в окно, и я шел уже вот так ей показывал, что я получил 5. Вот. И вот, наверное, это в какой-то значительной степени определило, ну, собственно, мое любопытство к знаниям, к чему-то новому, то, что называется гностические эмоции, то есть гнозис познания, то есть желание узнавать что-то новое. Это как раз качество, которое, так могу вам по секрету сказать, компенсирует недостаток интеллекта. То есть, если у вас IQ не очень большой, то вот этим можно компенсировать. Ну, каким-то любопытством к новым знаниям. Вот. То есть получается такая любопытная вещь, что функция мамы на вот этом этапе развития ребенка заключается в том, чтобы всячески восхищаться его достижениями. Причем, подчеркиваю, инструментальными достижениями, а не фактом его существования. Вот. И это позволяет ребенку быть активным. Ну, в социальном плане быть активным. Вот. Второе качество, которое очень необходимо, чтобы мама, соответственно, с ребенком реализовала, это некий парадокс. Очень сложный. Ну, я потом вам чуть-чуть прочитаю про историю Эдипа. Но вся как бы сложность заключается в следующем, что этот мальчик приходит к маме, и в его сознании до 3 лет, даже если он спит один, но все равно, как правило, родители, там, не знаю, до 1,5 лет, эту колясочку или кроваточку ставят в своей комнате, правда? Там же, где они спят. А потом в какой-то момент этого ребенка начинают класть отдельно в комнату. И я думаю, что все мамы знают, как дети к этому ужасно относятся. Не знаю, как девочки, потому что у меня 2 мальчика, не знаю, что с девочками происходит. Но вот с мальчиками я помню, что надо было сначала, чтобы супруга к нему ходила, лежала с ним. Потом надо было свет в комнате оставлять. Потом надо было оставлять свет в прихожей. Потом надо было ему игрушку какую-то рядом с ним ложить. Потом ему нужно было молиться. Потом ему нужно, чтобы бабушка крестик и иконку дала. Ну, в общем, там масса действий нужно было проделывать, связанных с переходными объектами, чтобы этот ребенок как-то успокоился. Мальчишка. Вот. То есть получается, что, по сути дела, кто-то у него забирает маму. Ну, то есть приходит этот волосатый, бородатый, большой главный вождь. Это как такая... Я люблю разные приступки про психотерапевтов собирать. Но вот Наташа Петрова мне как-то про Данилу рассказывала. А у него 5 детей, у Данилы Фомова. Ну, директора нашего института, у него 5 детей. У Наташки тоже, Наташа Петрова. Говорит, захожу как-то в комнату, сидит Данила перед младшим, бьет себя в грудь и говорит, смотрит на него, я главный мир, понял? Я главный мир. И, конечно, эти мальчишки приходят к маме. И если я вас сейчас спрошу, например, а что они говорят рано или поздно маме, да, или что у нее спрашивают, то всегда, конечно, это одно и то же. Этот прекрасный мальчик говорит, мамочка, ты у меня самая красивая, мамочка, ты у меня самая любименькая, я на тебе вырасту и женюсь. Да. Ну, всегда одно и то же, по сути дела. Вот. И что нужно ответить маме? По сути дела, мама должна в этот момент отказать ребенку, этому мальчишке, да? Ну, вот представьте, да? Здесь большинство женщин, да, но тем не менее, я думаю, что, конечно, вам знакомо, что вы испытываете, когда вам отказывают в любви, да, например, вы признаетесь кому-то в любви, да, я хочу там выйти за себя замуж, а вам говорят нет, или там, ребят, я хочу на тебя жениться, а вам говорят нет, вы уже на колени стали, и кольцо купили, и так далее. Ну, конечно, это шок. Девочки не очень хорошо это знают, а мальчикам вот раньше, когда я помоложе был, дискотеки другие были, если вы помните. Был большой круг такой, все стояли по кругу. Вот. И девочки танцевали с девочками кружками, вот. А мальчики так, ну иногда с мальчиками, но в основном так стояли, смеялись. И если хотелось пригласить девушку на танец, это был целый подвиг. Потому что, представьте себе, нужно было с того угла идти в тот угол, через весь пустой зал, вот, подходить к ней, делать так ножками, наклонять голову, говорить, можно я вас приглашу? И иногда отказывали. Представляете, мальчику нужно было идти назад через весь круг, красный, весь в студии, а девчонки там смеются, эта компания, ага, как мы его сделали, и так далее. Да? То есть, ну, в общем, наверное, в какой-то степени это остается до сих пор. Перед мужчиной, для того, чтобы он не потерял свою активность в отношении женщин, очень важно сохранять собственную самооценку в ситуации женского отказа. То есть, когда мужчина проявляет какие-то знаки внимания, а женщина отказывает. И вот первым объектом, на котором мальчик, собственно, получает этот опыт, является мама. То есть, когда он говорит: мамочка, я на тебя женюсь, а мама ему отвечает, что, ну, классический текст, да, вы его все знаете. Я тебя очень люблю, ты вырастешь, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, у тебя будет другая жена и так далее. Вот. То есть мама как-то должна так хитро отказать ребенку, чтобы его самооценка при этом не снизилась, а повысилась. Практически, ну, с точки зрения логики, задача невыполнимая. Представьте, да, мужчина просит вас руку, вы должны так ему отказать, чтобы его самооценка повысилась. После этого он стал думать о себе еще лучше для того, как вы ему отказали. То есть практически невыполнимая, ну как, она выполнимая, естественно, да, но она, видите, насколько амбивалентна, противоречива и парадоксальна. Ну, в общем-то, как-то мамам удается это делать. Поэтому, когда мальчик встречается впервые с мамой, у мамы вот эти две ближайшие зоны задачки развития. То есть первое, создать у него иллюзию. Смотрите, какую. Очень важную иллюзию. Если мне, когда я активный и уделяю знаки внимания какой-либо женщине, она отказывает, это не значит, что я не окей. То есть это не значит, что я никчемный, я некрасивый, я не мужественный и так далее. Того. А это значит, что если женщина отказывает, мужчина.
Это она плохая.
Это она плохая. Как мы еще не подконцентрируем? Никому-то не
отказывает? Все волненько не отказывали.
Хороший опыт с мамой был.
Ну, есть другие женщины, которым все равно можно нравиться.
Да, вот, пожалуйста, есть другие женщины, которым все равно можно нравиться. Там, она не понимает своего счастья. Прошлую поездку. То есть, очень важный опыт, на мой взгляд, потому что, чтобы оставаться активным, ну, мужчине, во всяком случае, нужно, в отношении женщин, нужно, в общем, иметь достаточно хорошую самооценку. И второе, как я уже сказал, это то, что касается достижений. Да? Вот здесь тоже очень важно, чтобы, ну, мальчик, ну, я не думаю, что это уже иллюзия, это скорее больше похоже на правду, что если ты будешь активный, предприимчивый и так далее, то у тебя женщина всегда будет хвалить. Вот. И мудрые женщины это прекрасно знают, что мужчина, так же как художник, нуждается только в одном. В том, чтобы его хвалили. Все больше ничего. То есть каждый раз, когда он приносит свой рублик семейный, этот самый бюджет, она говорила: ну какой ты вообще, да, у тебя такой гребешок большой, красный. Вообще самый большой гребешок на этом районе. Да? Вот. И он как дурак дальше идет и работает.
Ну, если он не будет задаваться вопросом, откуда ты знаешь про все остальные в нашем районе?
Отпустим это. Значит, что происходит дальше? Если, соответственно, мама задачку выполняет, и мама, по сути, отказывает... А, что может быть в патологии, да? Патология очень простая вещь, она вам хорошо известна. Это когда мама создает коалицию с мальчиком против папы. Вот, пожалуйста, да, классика жанра. То есть, по сути дела, вырастает классический ботаник. Ну, опять же, это вот, если вы придете в библиотеку, видите мужчину в библиотеке, то, скорее всего, конечно, это мама, которая создала вместе с этим ребенком коалицию против отца. Ну, это наиболее часто. Но и в то же время может быть вариант такой, когда мама не дает ребенку сепарироваться. Ну, например, как правило, очень часто это связано с одиночеством. То есть если для мамы непереносимо одиночество, то она пытается мальчика таким образом привязать к себе. Ну и там может быть масса разных вариантов. Самое главное, надо понимать, что в этом случае мама не дает ребенку сепарироваться. То есть, по сути дела, от нее отделиться и уйти к отцу. Потому что следующий шаг, который делает ребенок, он, конечно, не может приносить право одиночества, и он вынужден идти к папе, хочет он этого или нет. А дальше начинается очень любопытная штука, которая во всем мире, и уже лет, наверное, 170, называется комплекс Эдипа. Я вам хотел зачитать большую выдержку из Софокла по поводу Эдипа, но я думаю, что делать не буду. Это вроде как энергия на этот метод, это минут 10 займет. Я вам вкратце расскажу сюжет. Сюжет этой древнегреческой трагедии очень простой. Родился мальчик у одного из царей Греции, и по каким-то причинам папа этого ребенка решил убить. И он отнес его в лес пастуху и сказал, чтобы он им там пробил ноги, связал и убил. А поскольку этого не сделал, и таким удивительным образом этот мальчик оказался приемным отцом царя другого царства греческого. И он рос, и в какой-то момент он обратился к дельфийскому оракулу по поводу своей дальнейшей судьбы. И ему было сказано, что ты вырастешь, убьешь своего отца, женишься на своей матери, и потом убьешь своих детей. Вот такая история страшная. Ну и в общем все так произошло. Когда он подрос, он однажды ехал по какому-то лесу, встретил каких-то людей, эти люди стали на него нападать, он стал защищаться, в конце концов одного он почти всех убил, и потом оказалось, что он убил как раз одного из царей этого греческого полиса. Вот. Он приехал, соответственно, в это царство, женился на жене этого царя, которая оказалась его матерью. У них родились дети. После этого он об этом все опять же узнал, ослепил себя от того стыда и позора, который был у него внутри, и благополучно умер. Вот такая вот трагедия. Что она нам говорит? Почему Фрейд за нее так зацепился? Потому что мальчик испытывает по отношению к отцу противоречивые чувства. Вот у девочки этого нет. Ну, может быть, в какой-то степени. А у мальчика это очень обостренное. И всем ребятам это знакомо, я думаю. Потому что когда мы переходим в эту комнату, в отцовский кабинет, у нас внутри, у мальчиков, ну, не знаю, там, в мастерскую к нему приходим, в гараж, не имеет значения куда. Если мы входим в этот мужской мир, у нас вот у этих 4, 5, 6, 7-летних прекрасных мальчиков, с которыми с мамой не так все хорошо и как бы прекрасно, вдруг начинается следующая вещь. Нас безумно тянет туда, ну, в этот мужской мир, и одновременно мы безумно боимся быть там непринятыми, отвергнутыми, поставленными на место. То есть к отцу мы испытываем два чувства. Чувство любви, желание приблизиться, и одновременно чувство страха, и, не побоюсь этого сказать, ну, желание, по сути дела, убить соперника. Потому что это соперник по отношению к матери. Ну, конечно, такого желания убить нету. Ну, в общем, есть тайное удовольствие от его неуспехов, если внимательно себя послушать. Вот. То есть мальчик входит в контакт с этой амбивалентностью. Что происходит с папой? Папа есть здоровый и не очень. Как себя ведет здоровый папа? Ну вот, где бы я ни задавал этот вопрос, примерно все ответы, вот очень интересно, культурально одинаковые, вне зависимости от того, где спрашиваешь. Давайте тоже вас спрошу. Вот представьте себе, что мальчик пошел играть с папой в бильярд. Мальчику там 8 лет, например. У них 10 партий они сыграли. Сколько должен выиграть папа, и сколько должен выиграть ребенок? В каком соотношении?
Папа
6.
6-4.
6-4.
Да. 3-7. 10-0. 10 выиграл?
В пользу мальчика.
10-0. 5-5. В пользу мальчика 6. Видите, мама, какие хорошие. Вот смотрите, какая разница психологическая. Мамы говорят 10-0. Да? 5-5. А что говорят мужчины? 6-4-7-3. И вот в этом принципиальная разница, да? И мамы, абсолютно правильно вы делаете, что говорите 10-0, 5-5 и так далее. Это ваша задача. То есть ваша задача все время подталкивать, а наша задача мужская — ставить его на место. Но не просто ставить на место 10-0, да, 10 выиграть 0. Почему? Потому что тогда, конечно, он превращается в ничто. Я очень хорошо помню, когда я был маленький, мы единственный, папа был маяк, мы единственный раз в жизни пошли с ним играть, была такая игра «Корона», если кто помнит, такие кругляшочки, их нужно было бить так же килем. Ну, только не шарик бильярдный, а кругляшочки. И мы возвращались, и я был в ужасном настроении. Я, конечно, ничего не понимал, но я в ужаснейшем был настроении. Я не помню, сколько он выиграл, но это было не 6-4. Это точно я помню. Может быть, 10-0 или 9-1. То есть 9 партий он выиграл. Вот. И я помню, как я внутри себя рационализировал это. Мне было лет 7, наверное, 8. Я говорил себе так. Это он выиграл потому, что на корабле у них стоит эта игра «Корона», когда он ходит в море, ему там заниматься нечем, он все равно не играет, поэтому у него рука набита. Поэтому он у меня и выиграл. Ну, короче, я, конечно, пришел домой в слезах, мама отругала папу. Вот. Но для меня это был очень плохой опыт, после чего, в общем, я длительное время больше никуда с папой не ходил играть. Почему? Потому что он мне, конечно, мое место показал, но толку от этого никакого. То есть, конечно, в идеале папа должен выиграть 7-3, 10-6-4. И ребенок внутренне будет понимать, что папа поддался, да, что и так далее. Но это очень важно, чтобы отец, вот в этой ситуации, когда к нему приходит мальчик, одновременно показывал его место в мужской иерархии, а мужской мир очень иерархичен, девочки, чтобы вы знали. Почему? Потому что у нас, когда дело касается чего-то серьезного, ну, в общем, мы не шутим. Ну, то есть, там, если, например, там вы говорите друг другу в женском мире, там, я убью тебя, волчь, это понятно, что вы шутите.
А мы убиваем.
А у нас, в общем, это могут быть достаточно серьезные слова. Поэтому эта иерархия, почему нам эта иерархия нужна? Это не потому, что мы такие тупые и не можем сотрудничать. Эта иерархия позволяет нам избежать внутривидовой агрессии, такой брутальной агрессии, связанной с убийством. Так вот, в этой, когда папа выигрывает 6-4-7-3, он показывает ребенку иерархию, но с другой стороны, он одновременно его, конечно, и поддерживает. То есть как бы дает надежду. И для меня такой хороший пример, когда однажды мой клиент рассказывал о том, что он клеил коробочку какую-то, делал. И говорит, папа очень важную штуку сказал. Я говорю, помню я до сих пор. Я принес ему эту коробочку, он говорит, отлично, молодец, здорово, хорошо. Давай здесь подправим вместе. Вот это вот давай здесь подправим вместе, то есть не то, что ты в ноль, да, ну ты 50%, а дальше будем улучшать идти меньше, идти дальше. Вот это идеальная ситуация, как папа себя должен вести с мальчиком. То есть он должен всегда радоваться его успехам, хоть чуть-чуть, если он умеет что-то делать. В то же время показывать ему место в этой иерархии этого умения делания и помогать ему двигаться дальше вверх. И, на мой взгляд, это формирует очень важную третью иллюзию у мальчика или третью базовую матрицу. Или базовое допущение, я до сих пор термина хорошего не придумал. Если первый я говорил, помните, да, мир хорош, я хорош, ну, в целом, да. Вторая, если мне женщина отказывает, я все равно хорош. А третья, смотрите, какая. Я могу быть активным, я могу что-то делать, я могу пытаться что-то делать, достигать, начинать бизнес, брать кредиты и так далее и тому подобное. И при этом, если я буду понимать место в своей иерархии, со мной будут сотрудничать. Это очень важная штука. То есть вот такое вхождение в мужской мир, когда понимание места в иерархии позволяет сотрудничать. Что такое место в иерархии? Это когда мальчик одновременно может и подчиняться, и управлять. Вот так устроен мужской мир. Да? Чтобы я мог кем-то управлять, я должен уметь кому-то подчиняться. И наоборот. То есть в идеале, если вот эта фаза у ребенка хорошо проходит, то амбивалентность, то есть нельзя сказать, что вот я раньше думал, что Эдипов комплекс, он как бы, ну, заканчивается, да? Вот удается в эту модель быть хорошим сотрудничеством с отцом, ну и славно, и все заканчивается. Сейчас я думаю, конечно, ничего подобного. Мне кажется, что это стержень, который проходит через мужскую жизнь. И, ну, все равно папа где-то ошибется, хотим мы этого или нет. И тогда как бы есть, ну, два варианта. Первый вариант – это понять и простить папу для мальчика. Он сложный вариант. А второй вариант, ну, это из той серии, чем дальше от родителей, тем к ним ближе. Ну, в смысле, отдалиться, сепарироваться, уйти из дома. И таким образом стать взрослым человеком. То есть здесь получается такой, опять же, как все в психологии, некий парадокс. Смотрите, если у папы очень хорошие отношения с ребенком, с мальчишкой, например, да, то зачем ему из дома уходить? Проще принести жену в дом свою. Если плохие отношения, то уйдет и не вернется. А как пройти вот по этой грани с мальчиком, да, чтобы с одной стороны и в контакте оставаться, и дружить, и сотрудничать, а с другой стороны, чтобы все-таки он ушел. То есть пока я эту дилемму не решил, но вот у меня второй сын, ему 27 лет, ни в какую не уходить не хочет. Сидит и все. Так хорошо. Ну, то есть, не наверное, как-то создать ему невыносимые условия в семье, чтобы он наконец-то ушел. Вот. Ну и последнее, наверное, что я хочу сказать. Не последнее, вообще много надо говорить еще долго. Давайте подумаем, последнее немножко другое скажу. Что происходит, если папа эту функцию не выполняет? Ну, конечно, если у отца с самооценкой проблемы, на ком он начинает компенсироваться? На этом бедном ребенке. И он начинает всячески снижать ему самооценку. Ты такой сякой разведок, и пошло, и поехало. Начинает массу вещей ему запрещать. Ну, то есть, знаете, ребенок оказывается, вот, никогда не забуду, одна клиентка рассказывала историю, когда мужчина, с которым она жила, алкоголик, у нее сын был, ребенок, и он попытался этого бедного ребенка, ну, в такой форме, не очень извращенной, ну, изнасиловать, там, ну, миньет, чтобы он ему сделал, короче, простите. Вот это, знаете, как это для меня из области приматов, ну, как обезьяны живут. Вот когда иерархия устанавливается таким идиотским способом, да, а если уже не таким идиотским, то тогда, конечно, отцы начинают всячески ребенка унижать. Ну, интеллектуально, морально, там, и так далее, и тому подобное. Ну и что, ребенок или сдается мальчишке, становится просто неактивным, или, соответственно, начинает психопатизироваться, гиперкомпенсаторно себя вести асоциально. Ну, короче, из той серии «я убью тебя», да, и так далее. Что происходит в психотерапии? Если мальчик приходит, мужчина приходит к мужчине к психотерапевту, то всегда проблема одна и та же. Так же, как у девочки, которая приходит к женщине-психотерапевту, это, конечно, проблема конкуренции. Да? И от психотерапевта требуется очень важное качество признания собственных возможностей и своих ограничений. И то же самое в отношении клиента. Увидеть то, Причем этот человек, который напротив меня, мужчина, сидит, лучше, чем я. Вот в чем он лучше, чем я? И если мне как-то удастся это увидеть, то он прочитает это в моих глазах, и таким образом у него вот эта проблема взаимоотношений с папой в какой-то степени, соответственно, реализуется. Ну, то есть он просто увидит, что его мужчины уважают, соответственно, ему есть за что уважать самого себя. Вот. И в идеале, и там еще вторая такая часть есть очень важная, я долго не мог ее понять, почему мужчины ко мне одно время плохо шли, я все считал, что это связано с конкуренцией, а потом до меня дошло. Это как-то, значит, я иду по коридору, а напротив идет Костя Королев. Ну, вы знаете, Костя Королев какой-то знаменитый психотерапевт у нас, белорусский, немецкий, очень хороший человек, и психотерапевт прекрасный. И вот он идет навстречу мне, и мне, значит, он говорит, подходит ко мне, смотрит на меня, говорит, Володя, я говорю, что, давай, говорит, поцелуемся. Я так опешил. И подумал про себя, ну, если не поцелуюсь, подумаю, что у меня проблема. Если поцелуюсь, подумаю, что гомосексуалист, но он же сам предложил, значит, он точно гомосексуалист. И тогда ничего страшного, ну, типа, мы оба гомосексуалисты. Ну, ладно, мы это представим. Я говорю, ну, давай. Ну, как-то, значит, мы с ним губы поцеловались, ну, конечно, не по-настоящему. Вот. И после этого у меня мужчины-клиенты пошли. А потом для меня дошло, что, ну, знаете, была, наверное, какая-то гомофобия, да? Когда эта гомофобия, по сути дела, ведет к чему? К тому, что я, по-видимому, не мог проявлять какие-то теплые чувства по отношению к мужчинам, боясь, что они будут расценены как какие-то гомосексуальные. Ну, а как только я понял, что к чему ничего с Костей целоваться можно, ничего страшного. В общем, так-то мужчины пошли, и сейчас вполне могу там клиента за руку мужчину взять, и он не пугается, и я не пугаюсь, ничего страшного в этом нет. Ну, вот. То есть вторая составляющая вот, признание преимуществ, и второе, если успешная терапия мужчины с мужчиной, это признание того, что ну, есть мужская дружба, есть мужская солидарность. Там ничего страшного, если мы там, не знаю, обнялись там друг за друга там, и так далее. Все нормально. При этом женщины свою ценность только еще больше приобретают в жизни мужчины, если мы умеем дружить. Если же терапевт в этом месте не проработан, ну, обязательно они, конечно, как-то повздорят. Терапевт с клиентом. И всегда девочки, когда при этом присутствуют, говорят одно и то же. Вы знаете, я уже не буду говорить, да? Что опять вы меряетесь нам, чешки, не дадим уже на все это смотреть. Что требуется от женщины-терапевта? От женщины-терапевта требуется устойчивость. Почему? Потому что вот девушки здесь сидите, я думаю, что вы сейчас все скажете одно и то же. Что делают, пытаются мужчины, клиенты сделать с вами?
Согласен.
Да, они пытаются вас соблазнить, и как-то так хитро вам показать, что вообще-то ничего вы не стоите как психотерапевт. И вообще это не профессия, и все это ерунда, и пошло и поехало, да? То есть, по сути дела, что происходит? Смотрите, они себя ведут точно так же, как этот ребенок по отношению к матери. То есть они пытаются соблазнить, а если, соответственно, вы не соблазняетесь, они начинают вас обесценивать. Так? И кто смотрел «Клан Сопрано», там очень хорошо это показано. Как бы вся эта психодинамика, да? Как он соблазнял своего психотерапевта женщину. И масса историй на этот счет. Но женщины, вы более устойчивы, в отличие от мужчины, поэтому истории, связанные с тем, чтобы женщина соблазнялась психотерапией, гораздо меньше, чем истории, связанные с соблазнением мужчины. Поэтому вы, конечно, отказываетесь, как правило. Но опять же, видите, какая перед вами задачка стоит? Женщина должна так отказать психотерапевту, чтобы его самооценка при этом повысилась. И это, конечно, искусство, которым обладаете только вы, больше никто им не обладает. Вот. Это может занимать очень много времени, это может сопровождаться драмой и так далее и тому подобное. Но если вам эта терапия удается сделать, то результат прекрасен. То есть от вас мужчина выходит с очень хорошей самооценкой, полной силы, энергии, активности и так далее и тому подобное. Ну вот моя женщина-психотерапевт, я хорошо это помню, когда я работал, первая женщина у меня была. Я безумно на нее злился, потому что что бы я ни предпринимал, какие бы действия в отношении нее, а она, ну как так, я для себя тогда это определял, в словах таких, не разводилась. То есть она всегда была структурированная, приходила вовремя, мне не улыбалась, как-то со мной не заигрывала, чай не пила. И для меня, конечно, было это удивительно, что здесь все вокруг нормальные девушки и женщины, только одна моя психотерапевт, холодная как лед. То есть дождаться от нее улыбки, это, в общем, заняло 1.5-2 года. Но зато, конечно, эта улыбка много стоила для меня. Ну, то есть, когда я понял, что, правда, я в ее глазах выглядел, ну, она стала улыбаться, когда я стал взрослым. Ну, когда я стал выполнять какие-то договоренности, обещания, не пропускать сессии, ну, стал себя вести как взрослый мужчина, который отвечает за те обязательства, которые он взял на себя. Ну, собственно, по сути дела, как всегда мужчина в семье должен вести. Как я недавно у одного коллеги в Фейсбуке спросил, ну, уже надо заканчивать. Нет, все время?
5 минут еще.
5 минут, да? Говорю, ну, он сам оргконсультант, Паша Владимиров, извините, хороший такой парень, ну, уже мужчина в возрасте. И спрашивает, ну, типа, почему вы там в гештальте 7 лет учите, там, фигня вся эта ваша психотерапия, ну, так, короче, с юмором все это. Я говорю, ну, учим мы простой вещи, что за 7 лет, ты, через 7 лет ты стал молчалив, субдепрессивен и милым. Он говорит, а я и так уже такой. Я говорю, ну раз ты уже так такой, давай я тебе вопрос задам. Он говорит, ну какой? Я говорю, я сейчас тебе скажу одну вещь, представь, что к тебе клиент пришел, а ты сделай первую интервенцию. И на основании этой интервенции я тебе скажу, ты кто? Терапевт, супервизор, гипервизор или турбовизор? И я ему говорю, представь, приходит тебе, например, супервизор и говорит, что-то у меня какая-то тоска. Твоя интервенция. Паша говорит, что ну надо пивка попить, подумать, дело серьезное, подожди 5 минут. Значит, я подождал 5 минут, и он огромную простыню написал. Ну, в этой простыне примерно текст был следующий. Типа, мужик, у тебя семья есть? Есть. Так какая к черту сказка? Иди и работай, и обеспечивай свою семью. А потом придешь, расскажешь. Ну, и там еще что-то. Я говорю, Паш, ну, в общем, интервенция правильная, но я бы сделал короче. В общем, я ему зачет поставил, говорю, годишься, все. Я бы спросил так, например, расскажи об этом подробнее. Ну, по тоску он пришел, сказал, и так далее. Ну, то есть, я к чему все это говорю? Я к тому, что, ну, правда, мне кажется, что наша мужская судьба, она такая, как бы сказать, всю жизнь давать деньги девочкам, ну, то есть дочерям, вот это очень важно, мне кажется. Вообще для счастья женщин нужны две вещи, мне кажется. Первое, это, ну, разумеется, чтобы женщина чувствовала себя уверенно и спокойно, а это ей качество вот придает ощущение стабильности. А стабильность обеспечивает за счет регулярного, надежного, предсказуемого поступления ресурсов. Как ни странно. Причем не важна и сумма, как женщины говорят, а важна надежность и предсказуемость. Ну, и это понятно, почему связано, потому что женщина часто период, когда она не может обеспечивать себя ресурсами, ухаживая за ребенком. И так далее. Это все ясно. Так мир устроен. Так вот, в идеале, конечно, это предсказуемо сделает муж. Но если папа в тылу и тоже может обеспечить эту предсказуемость, то тогда женщина уж точно счастлива. Ну, то есть она понимает, что в отсутствии ресурсов мужа всегда есть возможность использовать ресурсы отца. Поэтому я всегда говорю одно и то же. Папа должен давать дочери деньги просто так на протяжении всей жизни. Вот приходит, то есть там, не знаю, ей 40 лет, дай ей 10 тысяч.
Долларов.
И пускай идет. А с мальчишками так нельзя. Мне кажется, с мальчишками нужно говорить, ну как бы, если нужны деньги, говори на что и неси бизнес-проект. Ну то есть, чтобы мальчик, в общем, отвечал. Да, то есть, да, одалживать, да, и так далее. И есть интересная такая история сына Джона Леннона. Леннон же такой был достаточно ветреный человек. Вот. Старшего его сына от первой жены, когда они рано развелись. И он пришел к Полу Маккартни и говорит, Пол, говорит, папа совсем мне не помогает, не помнит, забыл, Света и Йоко Оно, тусуется он бедняга в Нью-Йорке, а я ему ничего. И Пол сказал, говорит, не переживай, можешь на меня надеяться, я всю жизнь тебе помогу. И вот сейчас тоже у нас такая очень важная история происходит в сообществе. Ну, вы знаете, Саша Маховиков умер, к сожалению, очень известный психотерапевт с Украины. И у него остался младший сын. Ну, и старшая дочь, она уже закончила институт, а младший сын учится в школе в частном. И вот как раз он к Даниле пришел, буквально это весной это дело было, говорит, Данил, так что мне теперь из частной школы уходить, потому что денег-то нет, кто будет оплачивать. Но Данила тоже сказал, что не переживай, говорит, мы в НГИ фонд создадим для твоего обучения. И вот сейчас мы периодически какие-то деньги собираем в разных мероприятиях, с интенсивов этого тоже определенную сумму, ну, чтобы Сашкиного, соответственно, мальчишку выучить. Но это я потому, что важно, чтобы вот база была какая-то основа. Вот. Поэтому девочкам надо давать деньги всю жизнь, а мальчикам под вопросы и, соответственно, с предоставлением бизнес-плана. Ну, наверное, пожалуй, вот так, вкратце, что я хотел вам сказать. Да, пожалуйста, вопрос.
Мальчик может создать коалицию с отцом и не жениться?
Нет, нет, это исключено. Я не видел такого.
Нет. У него хорошие отношения с отцом, а он из дома не уходит. Это о чем?
Ну, про то, что... Это как Фрейд говорил, невозможно быть судьей в собственном деле. Ну, это для меня собственное дело, поэтому я не знаю, что тебе. Но я подумаю про что это. Не знаю. Ну, в общем, про что это. Вопрос, в каких случаях женщина-терапевт должна выстраивать границы с мужчиной? Во всех. Единственное, что обращаю ваше внимание, что если этот этап в развитии не был пройден, ну, когда ребенок соблазнял маму, а мама недостаточно правильно ему отказала, то тогда этот клиент будет вас соблазнять гораздо больше, чем обычно средний мужчина в терапии. Понимаете? Он будет вас больше соблазнять и больше вещей делать, разрушающих терапию, для того, чтобы вы потеряли терапевтическую позицию. То есть, по сути дела, вы будете тем объектом, на котором он будет проходить этот этап развития. То есть вы должны так отказать, ну, бла-бла-бла, что я уже говорил. Понятно? Просто он больше это будет делать.
Да.
Мама должна поддаться, а отец победить. Отец, да, я согласен с вами, отец должен победить с небольшим отрывом, как вы красиво сформулировали, а мама поддаться. Но если с короной играть, если мама играет, мне кажется, в идеале она должна в ноль проиграть все партии. Ну раз если мама выиграет корону, то тогда вообще кто я такой? Я даже маму не могу победить вообще. Что такое? Я шучу, конечно. А? Если 10-0 мама выигрывает?
Я говорю, ваша позиция, что вы как мужчина говорите, что мама должна проиграть 10-0. А женщины говорят, что отец должен проиграть 10-0. Противоположная позиция.
Нет. Ну да, отец должен проиграть. Мама так говорит, да. Что ж ты выиграл-то, да. Да. Я шучу, конечно. Ну, лучше, чтобы мама побольше проиграла. Хотя бы 2-8.
2 она выиграла, 8 выиграла. Столетие по исчезновению. Да. Как красиво сыну отказать? Ну, кого это удалось? Красиво, девочки. Кому красиво удалось сыну отказать? Как вы это сделали? Поверьте мне, мне уже вот, слава богу, за 50, а мама самая лучшая женщина в мире. Невозможно ее принять. Не знаю, я не женщина. Я вот спросил у женщин, да? Если отец игнорирует мальчишка, это плохая ситуация, конечно. Ну, вот по опыту могу сказать, что в моем опыте эту функцию выполнял дядя. Как правило, эту функцию выполняет дядя. Тогда, или тренер какой-то, да, мальчишка идет в секцию. Вот у меня выполняли секции спортивные, я очень часто их менял, у меня много было спортивных секций в детстве, а летом всегда это был дядя. То есть все равно мы на мальчишке ищем какую-то замену, да, какого-то доброжелательного мужчины в жизни. И тогда, знаешь, там же проблема такая, что если с отцом вот не дается отношения установить, то мы выходим в жизнь абсолютно не маскулинизированные. Я всегда ищу, что мы в гештальт-терапию приходим, мужчина маскулинизироваться, женщина феминизироваться. И вот часто очень видно это, как за 6-7-4 года обучения это происходит. Мужчины становятся более мужественными, да, женщина наоборот более женщина. То есть там еще проблемы идентификации такая. Ну что, я вижу, что уже расходится. Большое спасибо за внимание. Хорошего дня. Спасибо. Не может ребенок лучше зажить гвоздь, чем отец. Это так точно. И отсюда, наверное, этот вечный конфликт, о котором я буду чуть позже говорить, когда папу практически невозможно догнать и перегнать. Сколько бы к этому ни стремился. Почему? Потому что в молодости, когда мальчик маленький, у папы навыки лучше, а в старости, потому что его нет смысла обгонять, так как он уже проиграл. Знаете, какой парадокс? То есть уже не с кем бороться в старости. И тогда получается, что папа какой-то вечно недосягаемый. Что бы ни делал, все равно невозможно его обогнать. В отличие от мамы. Ну почему? Ну потому что есть вероятность, что этот маленький 4, 5, 6, 7-летний ребенок забьется в эти гвозди лучше, чем мама. Ну, в силу чего? Ну, в силу, наверное, особенности, да? Как устроена женщина, да? Наверное, этот маленький мальчик будет лучше в лесу ориентироваться. Ну, потому что, знаете, про фотографические особенности женского мышления. Вот, и так далее, и тому подобное. То есть, чем я все это говорю? Потому что, когда ребенок встречается с мамой, не вот в этом вот периоде базовом, да, когда, в общем, все ясно, они в слиянии, а, собственно, когда он видит уже различия, гендерные, половые различия, что есть женщины, есть мужчины, да, я мужчина, а это женщина. Мама становится объектом, который, в общем, можно в чем-то превозмочь, в чем-то победить, ну, какими-то своими достижениями. И отсюда, мне кажется, очень важные две функции выполняет мать. Вот первая функция, о чем я сейчас говорю, это функция... ну, даже не побоюсь этого слова, восхищение мальчика. Причем, конечно, восхищение не в отличие от девочки, да,
где мама восхищается самим фактом ее существования. Ну что, вот ты есть такая красивая, прекрасная, и уже все хорошо, и уже все славно. А мама восхищается, скорее всего, достижениями мальчика. Когда мальчик чего-то достигает. И вот, например, я часто пытался понять истоки, ну, вот какой-то своей жизни. Но я, в общем, ее могу назвать достаточно успешной, исходя из каких-то своих интеллектуальных способностей. Они у меня не очень высокие. Характерологии. Ну, так мне в детстве тоже досталось. Я в садик ходил, в ясли даже ходил. Мой первый язык, который я выучил, был не русский, а эстонский, который я забыл. Потому что меня в 2 года в эстонские ясли отдали в Сталине. Я вот домой приходил, я спрашивал, говорил, мама, дай пима. А она говорит, шла к соседке к эстонке, мы жили в коммунальной квартире, спрашивала, а что такое пима по-эстонски? А эстонка говорила, молоко, у тебя молоко просит, дай ему молока. Ну, то есть, исходя из какой-то моей истории жизни, мне кажется, мама сыграла очень важную роль, и она заключалась, как я потом уже перспективно осознал, в том, что, например, я шел из школы, как я сейчас помню, и там такое было между домами поляна, и мама смотрела в окно, и я шел уже вот так ей показывал, что я получил 5. Вот. И вот, наверное, это в какой-то значительной степени определило, ну, собственно, мое любопытство к знаниям, к чему-то новому, то, что называется гностические эмоции. То есть гнозис, познание, то есть желание узнавать что-то новое. Это как раз качество, которое, так могу вам по секрету сказать, компенсирует недостаток интеллекта. То есть если у вас IQ не очень большой, то вот этим можно компенсировать. Ну, каким-то любопытством к новым знаниям. Вот. То есть получается такая любопытная вещь, что функция мамы на вот этом этапе развития ребенка заключается в том, чтобы всячески восхищаться его достижениями. Причем, подчеркиваю, инструментальными достижениями, а не фактом его существования. Вот. И это позволяет ребенку быть активным. Ну, в социальном плане быть активным. Второе качество, которое очень необходимо, чтобы мама, соответственно, с ребенком реализовала, это некий парадокс. Очень сложный. Ну, я потом вам чуть-чуть прочитаю про историю Эдипа. Но вся, как бы, сложность заключается в следующем, что этот мальчик приходит к маме. И в его сознании до 3 лет, даже если он спит один, ну, все равно, как правило, родители, там, не знаю, да, ну, до 1,5 лет, эту колясочку или кроваточку ставят в своей комнате, правда? Там же, где они спят. А потом в какой-то момент этого ребенка начинают класть отдельно в комнату. И я думаю, что все мамы знают, как дети к этому ужасно относятся. Не знаю, как девочки, потому что у меня 2 мальчика, не знаю, что с девочками происходит. Но вот с мальчиками я помню, что надо было сначала, чтобы супруга к нему ходила, лежала с ним. Потом надо было свет в комнате оставлять. Потом надо было оставлять свет в прихожей. Потом надо было ему игрушку какую-то рядом с ним ложить. Потом ему нужно было молиться. Потом ему нужно, чтобы бабушка 3-ю иконку дала. Ну, в общем, там масса действий нужно было проделывать, связанных с переходными объектами, чтобы этот ребенок как-то успокоился. Мальчишка. Вот. То есть получается, что, по сути дела, кто-то у него забирает маму. Ну, то есть приходит этот волосатый, бородатый, большой главный вождь. Это как такая... Я люблю разные приступки про психотерапевта собирать. Ну, вот Наташа Кедрова мне как-то про Данилу рассказывала. А у него 5 детей, у Данилы Фомова. Ну, директора нашего института, у него 5 детей. У Наташки тоже, Наташа Кедрова. Я захожу как-то в комнату, сидит Данила перед младшим, бьет себя в грудь и говорит, смотрит на него, я главный есть, понял? Я главный есть. И, конечно, эти мальчишки приходят к маме. И если я вас сейчас спрошу, например, а что они говорят рано или поздно маме, да, или что у нее спрашивают, то всегда, конечно, это одно и то же. Этот прекрасный мальчик говорит, мамочка, ты у меня самая красивая, мамочка, ты у меня самая любименькая, я на тебе вырасту и женюсь. Ну, всегда одно и то же, по сути дела. Вот. И что нужно ответить маме? По сути дела, мама должна в этот момент отказать ребенку, этому мальчишке, да? Ну вот представьте, да, здесь большинство женщин, да, но тем не менее, я думаю, что, конечно, вам знакомо, что вы испытываете, когда вам отказывают в любви, да, например, вы признаете кому-то в любви, да, я хочу там выйти за себя замуж, а вам говорят нет. Или там, ребят, я хочу на тебе жениться, а вам говорят нет, вы уже на колени встали и кольцо купили и так далее. Ну, конечно, это шок. Девочки не очень хорошо это знают, а мальчикам вот раньше, когда я помоложе был, дискотеки другие были, если вы помните. Был большой круг такой, все стояли по кругу. Вот. И девочки танцевали с девочками кружками, вот. А мальчики так, ну иногда с мальчиками, но в основном так стояли, смеялись. И если хотелось пригласить девушку на танец, это был целый подвиг. Потому что, представьте себе, нужно было с того угла идти в тот угол, через весь пустой зал, вот, подходить к ней, делать так ножками, наклонять голову, говорить, можно я вас приглашу? И иногда отказывали. Представляете, мальчику нужно было идти назад через весь круг, красный, весь в студии, а девчонки там смеются, эта компания, ага, как мы это сделали, и так далее. Да? То есть, ну, в общем, наверное, в какой-то степени это остается до сих пор. Перед мужчиной, для того, чтобы он не потерял свою активность в отношении женщин, очень важно сохранять собственную самооценку в ситуации женского отказа. То есть, когда мужчина проявляет какие-то знаки внимания, а женщина отказывает. И вот первым объектом, на котором мальчик, собственно, получает этот опыт, является мама. То есть, когда он говорит, мамочка, я на тебя женюсь, а мама ему отвечает, что, ну, классический текст, да, вы его все знаете. Я тебя очень люблю, ты вырастешь, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, у тебя будет другая жена и так далее. Вот. То есть, мама как-то должна так хитро отказать ребенку, чтобы его самооценка при этом не снизилась, а повысилась. Практически, ну, с точки зрения логики, задача невыполнимая. Представьте, да, мужчина просит вас руку, вы должны так ему отказать, чтобы его самооценка повысилась. После этого он стал думать о себе еще лучше до того, как вы ему отказали. То есть практически невыполнимая, ну как, она выполнимая, естественно, да, но она, видите, насколько амбивалентна, противоречива и парадоксальна. Ну, в общем-то, как-то мамам удается это делать. Поэтому, когда мальчик встречается впервые с мамой, у мамы вот эти две ближайшие зоны задачки развития. То есть первое, создать у него иллюзию. Смотрите, какую. Очень важную иллюзию. Если мне, когда я активный и уделяю знаки внимания какой-либо женщине, она отказывает, это не значит, что я не окей. То есть это не значит, что я никчемный, я некрасивый, я не мужественный и так далее. Того. А это значит, что если женщина отказывает, мужчина.
Это она плохая.
Это она плохая. Как мы еще не прокомпенсируем?
Все ровненько не отказывали.
Хороший опыт мамы был.
Ну, есть другие женщины, которым все равно можно говорить.
Да, вот, пожалуйста, есть другие женщины, которым все равно можно нравиться. Там, она не понимает своего счастья. Пошла и поехала. То есть, очень важный опыт, на мой взгляд, потому что, чтобы оставаться активным, ну, мужчине, во всяком случае, нужно, в отношении женщин, нужно, в общем, иметь достаточно хорошую финансовую. И второе, как я уже сказал, это то, что касается достижений. Да? Вот здесь тоже очень важно, чтобы мальчик, ну, я не думаю, что это уже иллюзия, это скорее больше похоже на правду, что если ты будешь активный, предприимчивый и так далее, то тебя женщина всегда будет хвалить. Вот. И мудрые женщины это прекрасно знают, что мужчина, так же как художник, нуждается только в одном. В том, чтобы его хвалили. Все больше ничего. То есть каждый раз, когда он приносит свой рублик в семейный этот самый бюджет, она говорит, ну какой ты вообще, да, у тебя такой гребешок большой, красный, вообще самый большой гребешок на этом районе, да. Вот. И он как дурак дальше идет и работает.
Ну, то есть, если он не станет. Будет задаваться вопросом, откуда ты знаешь про все остальные в нашем районе?
Опустим это. Значит, что происходит дальше? Если, соответственно, мама эту задачку выполняет, и мама, по сути, отказывает... А, что может быть в патологии, да? Патология очень простая вещь, она вам хорошо известна, это когда мама создает коалицию с мальчиком против папы. Вот, пожалуйста, да, классика жанра. То есть, по сути дела, вырастает классический ботаник. Ну, опять же, вот, если вы придете в библиотеку, видите мужчину в библиотеке, то, скорее всего, конечно, это мама, которая создала вместе с этим ребенком коалицию против отца. Ну, это наиболее часто. Но и в то же время может быть вариант такой, когда мама не дает ребенку сепарироваться. Ну, например, как правило, очень часто это связано с одиночеством. То есть, если для мамы непереносимо одиночество, то она пытается мальчика таким образом привязать к себе. Ну, и там может быть масса разных вариантов. Самое главное, надо понимать, что в этом случае мама не дает ребенку сепарироваться. То есть, по сути дела, от нее отделиться и уйти к отцу. Потому что следующий шаг, который делает ребенок, он, конечно, не может переносить за одиночество, и он вынужден идти к папе, хочет он этого или нет. А дальше начинается очень любопытная штука, которая во всем мире уже лет, наверное, 170, называется комплекс Эдипа. Я вам хотел зачитать большую выдержку из Софокла по поводу Эдипа, но я думаю, что делать не буду. Это вроде как энергия на этот метод, это минут 10 займет. Я вам вкратце расскажу сюжет. Сюжет этой древнегреческой трагедии очень простой. Родился мальчик у одного из царей Греции, и по каким-то причинам папа этого ребенка решил убить. И он отнес его в лес пастуху и сказал, чтобы он им там пробил ноги, связал и убил. А поскольку этого не сделал, и таким удивительным образом этот мальчик оказался приемным отцом царя другого царства греческого. И он рос, и в какой-то момент он обратился к дельфийскому оракулу по поводу своей дальнейшей судьбы. И ему было сказано, что ты вырастешь, убьешь своего отца, женишься на своей матери, и потом убьешь своих детей. Вот такая история страшная. Ну и в общем, все так произошло. Когда он подрос, он однажды ехал по такому-то лесу, встретил каких-то людей, эти люди стали на него нападать, он стал защищаться, в конце концов одного он почти всех убил, и потом оказалось, что он убил как раз одного из царей этого греческого полиса. Вот. Он приехал, соответственно, в это царство, женился на жене этого царя, которая оказалась его матерью. У них родились дети.
После этого он об этом все опять же узнал, ослепил себя от того стыда и позора, который был у него внутри, и благополучно умер. Вот такая трагедия. Что она нам говорит? Почему Фрейд у нее так зацепился? Потому что мальчик испытывает по отношению к отцу противоречивые чувства. Вот у девочки этого нет. Ну, может быть, в какой-то степени. А у мальчика это очень обостренное. И всем ребятам это знакомо, я думаю. Потому что, когда мы переходим в эту комнату, в отцовский кабинет, у нас внутри, у мальчиков, ну, не знаю, там, в мастерскую к нему приходим, в гараж, не имеет значения куда. Если мы входим в этот мужской мир, у нас вот у этих 4, 5, 6, 7-летних прекрасных мальчиков, которые, с которыми с мамой не так все хорошо и как бы прекрасно, вдруг начинается следующая вещь. Нас безумно тянет туда, ну, в этот мужской мир, и одновременно мы безумно боимся быть там непринятыми, отвергнутыми, поставленными на место. То есть к отцу мы испытываем два чувства. Чувство любви, желание приблизиться, и одновременно чувство страха, и не побоюсь этого сказать, ну, желание, по сути дела, убить соперника. Потому что это соперник по отношению к матери. Ну, конечно, уж такого желания убить нету. Ну, в общем, есть тайное удовольствие от его неуспехов, если внимательно себя послушать. То есть мальчик входит в контакт с этой амбивалентностью. Что происходит с папой? Папа есть здоровый и не очень. Как себя ведет здоровый папа? Ну вот, где-то я не задавал этот вопрос, примерно все ответы, вот очень интересно, культурально одинаковые, вне зависимости от того, где спрашиваешь. Давайте тоже вас спрошу. Вот представьте себе, что мальчик пошел играть с папой в бильярд. Мальчику там 8 лет, например. У них 10 партий они сыграли. Сколько должен выиграть папа и сколько должен выиграть ребенок? В каком соотношении?
Папа
6-4.
6-4.
3-7. 10-0. 10 выиграть? В пользу мальчика 10-0. 5-5. В пользу мальчика 6. Видите, мама, какие хорошие.
В пользу отца.
Вот смотрите, как, какая разница психологическая. Мамы говорят 10-0. Да? 5-5. А что говорят мужчины? 6-4-7-3. И вот в этом принципиальная разница, да? И мамы абсолютно правильно вы делаете, что говорите 10-0, 5-5 и так далее. Это ваша задача. То есть ваша задача все время подталкивать, а наша задача мужская – ставить его на место. Но не просто ставить на место 10-0, да? 10 выиграть – 0. Почему? Потому что тогда, конечно, он превращается в ничто. Я очень хорошо помню, когда я был маленький, папа был моряк, мы единственный раз в жизни пошли с ним играть, была такая игра «Корона», если кто помнит, такие кругляшочки, их нужно было бить так же килем. Ну, только не шары бильярдные, а кругляшочки. И мы возвращались, и я был в ужасном настроении, я, конечно, ничего не понимал, но я в ужаснейшем был настроении. Я не помню, сколько он выиграл, но это было не 6-4. Это точно я помню. Может быть, 10-0 или 9-1. То есть 9 партий он выиграл. Вот. И я помню, как я внутри себя рационализировал это. Мне было лет 7, наверное, 8. Я говорил себе так. Это он выиграл потому, что на корабле у них стоит эта игра «Корона», когда он ходит в море. Ему там заниматься нечем, он все равно без него не играет, поэтому у него рука набита. Поэтому он у меня и выиграл. Ну, короче, я, конечно, пришел домой в слезах, мама отругала папу. Вот. Но для меня это был очень плохой опыт, после чего, в общем, я длительное время больше никуда с папой не ходил играть. Почему? Потому что он мне, конечно, мое место показал, но толку от этого никакого. То есть, конечно, в идеале папа должен выиграть 7-3, 10-6, 6-4. И ребенок внутренне будет понимать, что папа поддался, да, что и так далее. Но это очень важно, чтобы отец, вот в этой ситуации, когда к нему приходит мальчик, одновременно показывал его место в этой в мужской иерархии, а мужской мир очень иерархичен, девочки, чтобы вы знали. Почему? Потому что ну, у нас, когда дело касается чего-то серьезного, ну, в общем, мы не шутим. Ну, то есть, там, если, например, там вы говорите друг другу в женском мире, там, я убью тебя, волчь, это понятно, что вы шутите.
А мы убиваем.
А у нас, в общем, это могут быть достаточно серьезные слова. Поэтому эта иерархия, почему нам эта иерархия нужна? Это не потому, что мы такие тупые и не можем сотрудничать. Эта иерархия позволяет нам избежать внутривидовой агрессии, такой брутальной агрессии, связанной с убийством. Так вот, в этой, когда папа выигрывает 6-4-7-3, он показывает ребенку иерархию, но с другой стороны, он одновременно его, конечно, и поддерживает. То есть как бы дает надежду. И для меня такой хороший пример, когда однажды мой клиент рассказывал о том, что он клеил коробочку какую-то, делал. И говорит, папа очень важную штуку сказал. Я говорю, помню ее до сих пор. Я принес ему эту коробочку, он говорит, отлично, молодец, здорово, хорошо. Давай здесь подправим вместе. Вот это вот, давай здесь подправим вместе, то есть не то, что ты в ноль, да, ну ты 50%, а дальше будем улучшать идти меньше. Идти дальше. Вот это идеальная ситуация, как папа себя должен вести с мальчиком. То есть он должен всегда радоваться его успехам, хоть чуть-чуть, если он умеет что-то делать. В то же время показывать ему место в этой иерархии этого умения делания и помогать ему двигаться дальше вверх. И, на мой взгляд, это формирует очень важную третью иллюзию у мальчика или третью базовую матрицу, или базовое допущение, я до сих пор термина хорошего не придумал. Если первое я говорил, помните, да, мир хорош, я хорош, ну, в целом, да. Вторая, если мне женщина отказывает, я все равно хорош. А третья, смотрите, какая. Я могу быть активным, я могу что-то делать, я могу пытаться что-то делать, достигать, начинать бизнес, брать кредиты и так далее и тому подобное. И при этом, если я буду понимать место в своей иерархии, со мной будут сотрудничать. Вот это очень важная штука. То есть вот такое вхождение в мужской мир, когда понимание места в иерархии позволяет сотрудничать. Что такое место в иерархии? Это когда мальчик одновременно может и подчиняться, и управлять. Вот так устроен мужской мир. Да? Чтобы я мог кем-то управлять, я должен уметь кому-то подчиняться. И наоборот. То есть в идеале, если вот эта фаза у ребенка хорошо проходит, то амбивалентность, то есть нельзя сказать, что вот я раньше думал, что Эдипов комплекс, он как бы ну, заканчивается, да? Вот удается в эту модель быть хорошим сотрудничеством с отцом, ну и славно, и все заканчивается. Сейчас я думаю, конечно, ничего подобного. Мне кажется, что это стержень, который проходит через мужскую жизнь. И, ну, все равно папа где-то ошибется, хотим мы этого или нет. И тогда как бы есть ну, два варианта. Первый вариант – это понять и простить папу для мальчика. Он сложный вариант. А второй вариант, ну, это из той серии, чем дальше от родителей, тем к ним ближе. Ну, в смысле, отдалиться, сепарироваться, уйти из дома. И таким образом стать взрослым человеком. То есть здесь получается такой, опять же, как все в психологии, некий парадокс. Смотрите, если у папы очень хорошие отношения с ребенком, с мальчишкой, например, да, то зачем ему из дома уходить? Проще принести жену в дом спальни. Если плохие отношения, то уйдет и не вернется. А как пройти вот по этой грани с мальчиком, да, чтобы с одной стороны и в контакте оставаться, и дружить, и посотрудничать, а с другой стороны, чтобы все-таки он ушел. То есть пока я эту дилемму не решил, но вот у меня второй сын, ему 27 лет, ни в какую уходить не хочет. Сидит и все. И там не так хорошо. Ну, то есть, не надо как-то создать ему невыносимые условия в семье, чтобы он наконец-то ушел. Вот. А, ну и последнее, наверное, что я хочу сказать. Не последнее, вообще много можно говорить еще долго. Давайте подумаем, последнее немножко другое скажу. А что происходит, если папа эту функцию не выполняет? Ну, конечно, если у отца с самооценкой проблемы, на ком он начинает компенсироваться? На этом бедном ребенке. И он начинает всячески снижать ему самооценку. Ты такой сякой разведок, и пошло, и поехало. Начинает массу вещей ему запрещать. Ну, то есть, знаете, ребенок оказывается, вот, никогда не забуду, одна клиентка рассказывала историю, когда мужчина, с которым она жила, алкоголик, у нее сын был, ребенок, и он попытался этого бедного ребенка, ну, в такой форме, не очень извращенной, ну, изнасиловать, там, так, ну, миньет что-то он ему сделал, короче, простите. Вот это, знаете, как это... Для меня из области приматов, ну, как обезьяны живут. Вот когда иерархия устанавливается таким идиотским способом, да? А если уже не таким идиотским, то тогда, конечно, отцы начинают всячески ребенка унижать. Ну, интеллектуально, морально, там, и так далее, и тому подобное. Ну и что, ребенок или сдается мальчишке, становится просто неактивным. Или, соответственно, начинает психопатизировать, гиперкомпенсаторно себя вести асоциально. Ну, короче, если усилий, я убью тебя, да? И так далее. Что происходит в психотерапии? Если мальчик приходит, мужчина приходит к мужчине к психотерапевту, то всегда проблема одна и та же. Так же, как у девочки, которая приходит к женщине к психотерапевту, это, конечно, проблема конкуренции. Да? И от психотерапевта требуется очень важное качество – признание собственных возможностей и своих ограничений. И то же самое в отношении клиента. Увидеть то, в чем этот человек, который напротив меня, мужчина, сидит, лучше, чем я. Вот в чем он лучше, чем я. И если мне как-то удастся это увидеть, то он прочитает это в моих глазах, и таким образом у него вот эта проблема взаимоотношений с папой в какой-то степени, соответственно, реализуется. Ну, то есть он просто увидит, что его мужчины уважают, соответственно, ему есть за что уважать самого себя. Вот. И в идеале, и там еще вторая такая часть есть очень важная, я долго не мог ее понять, почему мужчины ко мне одно время плохо шли, я все считал, что это связано с конкуренцией, а потом до меня дошло. Это как-то, значит, я иду по коридору, а напротив идет Костя Королев. Ну, вы знаете, Костя Королев какой-то знаменитый психотерапевт у нас, белорусский, именно очень хороший человек, и психотерапевт прекрасный. И вот он идет навстречу мне, и мне, значит, он говорит, подходит ко мне, смотрит на меня, говорит, Володя, я говорю, что, давай, говорит, поцелуемся. Я так опешил. И подумал про себя, ну, если не поцелуюсь, подумаешь, что у меня проблема. Если поцелуюсь, подумаю, что гомосексуалист, но он же сам предложил, значит, он точно гомосексуалист. И тогда ничего страшного, ну, типа, мы оба гомосексуалист. Ну, ладно, ну, это представит, я не то добавил. Ну, как-то, значит, мы с ним в губы поцеловались, ну, конечно, не по-настоящему. Вот. И после этого у меня мужчины-клиенты пошли. А потом для меня дошло, что, ну, знаете, была, наверное, какая-то гомофобия, да? Когда эта гомофобия, по сути дела, ведет к чему? К тому, что я, по-видимому, не мог проявлять какие-то теплые чувства по отношению к мужчинам, боясь, что они будут расценены как какие-то гомосексуальные. Ну, а как только я понял, что к чему ничего с Костей целоваться можно, ничего страшного. В общем, как-то мужчины пошли, и сейчас вполне могу там клиента за руку мужчину взять, и он не пугается, и я не пугаюсь, ничего страшного в этом нет. Ну, вот. То есть вторая составляющая, вот признание преимуществ, и второе, если успешная терапия мужчины с мужчиной, это признание того, что ну, есть мужская дружба, есть мужская солидарность. Там ничего страшного, если мы там, не знаю, обнялись там, друг за друга там, и так далее. Все нормально. При этом женщины свою ценность только еще больше приобретают в жизни мужчин, если мы умеем дружить. А если же терапевт в этом месте не проработан, ну, обязательно они, конечно, как-то повздорят. Терапевт с клиентом. И всегда девочки, когда при этом присутствуют, говорят одно и то же. Вы знаете, я уже не буду говорить, да? Что опять вы меряетесь, мальчишка, не дадим уже на все это смотреть. Что требуется от женщины-терапевта? От женщины-терапевта требуется устойчивость. Почему? Потому что вот девушки здесь сидите, я думаю, что вы сейчас все скажете одно и то же. Что делают, пытаются мужчины, клиенты сделать с вами?
Соблазнить.
Да, они пытаются вас соблазнить, и как-то так хитро вам показать, что вообще-то ничего вы не стоите, как психотерапевт. И вообще это не профессия, и все это ерунда, и пошло и поехало, да? То есть, по сути дела, что происходит? Смотрите, они себя ведут точно так же, как этот ребенок по отношению к матери. То есть они пытаются соблазнить, а если, соответственно, вы не соблазняетесь, они начинают вас обесценивать. Так? И кто смотрел «Клан Сопрано», там очень хорошо это показано. Как бы вся эта психодинамика, да? Как он соблазнял своего психотерапевта женщину. И масса историй на этот счет. Но женщины, вы более устойчивы, в отличие от мужчины, поэтому истории, связанные с тем, чтобы женщина соблазнялась психотерапией, гораздо меньше, чем истории, связанные с соблазнением мужчины. Поэтому вы, конечно, отказываетесь, как правило. Но, опять же, видите, какая перед вами задачка стоит? Женщина должна так отказать психотерапевту, чтобы его самооценка при этом повысилась. И это, конечно, искусство, которым обладаете только вы, больше никто им не обладает. Вот. Это может занимать очень много времени, это может сопровождаться драмой и так далее и тому подобное. Но если вам эта терапия удается сделать, то результат прекрасен. То есть от вас мужчины выходят с очень хорошей самооценкой, полной силы, энергии, активности и так далее и тому подобное. Ну вот, моя женщина-психотерапевт, я хорошо это помню, когда я работал, первая женщина у меня была. Я безумно на нее злился, потому что, что бы я ни предпринимал, какие бы действия в отношении нее, а она, ну как так, я для себя тогда это определял, в словах таких, не разводилась. То есть она всегда была структурированная, приходила вовремя, мне не улыбалась. Как-то со мной не заигрывала, чай не пила. Для меня, конечно, было это удивительно, что здесь все вокруг нормальные девушки и женщины, только одна моя психотерапевт, холодная как лед. То есть дождаться от нее улыбки, это, в общем, заняло 1.5-2 года. Но зато, конечно, эта улыбка много стоила для меня. Ну, то есть, когда я понял, что правда я в ее глазах выгляжу. Ну, она стала улыбаться, когда я стал взрослым. Ну, когда я стал выполнять какие-то договоренности, обещания, не пропускать сессии, ну, стал себя вести как взрослый мужчина, который отвечает за все обязательства, которые он взял на себя. Ну, собственно, по сути дела, как себя мужчина в семье должен вести. Как я недавно у одного коллеги в Фейсбуке спросил, ну, уже нам заканчивать. Нет? Сколько времени?
5 минут еще.
5 минут, да? Говорю, ну, он сам оргконсультант, Паша Владимиров, извините, хороший такой парень. Ну, уже мужчина в возрасте, и спрашивает, ну, типа, почему вы там в гештальте 7 лет учите, там, фигня вся эта ваша психотерапия, ну, так, короче, с юмором все это. Я говорю, ну, учим мы простой вещи, чтобы 7 лет, ты, через 7 лет ты стал молчалив, субдепрессивен и мил. Он говорит, а я и так уже такой. Я говорю, ну, раз ты уже так такой, давай я тебе вопрос задам. Он говорит, ну, какой? Я говорю, я сейчас тебе скажу одну вещь, представь, что к тебе клиент пришел, а ты сделай первую интервенцию. И на основании этой интервенции я тебе скажу, ты кто? терапевт, супервизор, гипервизор или турбовизор. И я ему говорю, Кристоф, приходите, например, супервизор и говорит, что-то у меня какая-то тоска. Твоя интервенция. Паша говорит, что ну надо пивка попить, подумать, дело серьезное, подожди 5 минут. Значит, я подождал 5 минут, и он огромную простыню написал. Ну, в этой простыне примерно текст был следующий. Типа, мужик, у тебя семья есть? Есть. Так какая к черту сказка? Иди и работай, и обеспечивай свою семью. А потом придешь, расскажешь. Ну, и там еще что-то. Я говорю, Паш, ну, в общем, интервенция правильная, но я бы сделал короче. В общем, я им за счет поставил, говорю, годишься, все. Я бы спросил так, например, расскажи об этом подробнее. Ну, и по тоску он пришел, сказал, и так далее. Ну, то есть я к чему все это говорю? Я к тому, что, ну, правда, мне кажется, что наша мужская судьба, она такая, как бы сказать, всю жизнь давать деньги девочкам, ну, то есть дочерям, вот это очень важно, мне кажется. Вообще для счастья женщин нужны две вещи, мне кажется. Первое, это, ну, разумеется, чтобы женщина чувствовала себя уверенно и спокойно, а это ей качество вот придает ощущение стабильности. А стабильность обеспечивает за счет регулярного, надежного, предсказуемого поступления ресурсов. Как ни странно. Причем не важна и сумма, как женщины говорят, а важна надежность и предсказуемость. Ну, это понятно, почему связано, потому что женщина часто период, когда она не может обеспечивать себя ресурсами, ухаживая за ребенком. И так далее. Это все ясно. Так мир устроен. Так вот, в идеале, конечно, эту предсказуемость делает муж. Но если папа в тылу и тоже может обеспечить эту предсказуемость, то тогда женщина уж точно счастлива. Ну, то есть она понимает, что в отсутствии ресурсов мужа всегда есть возможность использовать ресурсы отца. Поэтому я всегда говорю одно и то же. Папа должен давать дочери деньги просто так на протяжении всей жизни. Вот приходит дочь, там, не знаю, ей 40 лет, дай ей 10 тысяч.
Долларов.
И пускай идет. А с мальчишками так нельзя. Мне кажется, с мальчишками нужно говорить, ну, как бы, если нужны деньги, говори на что и неси бизнес-проект. Ну, то есть, чтобы мальчик, в общем, отвечал, да, то есть, да, одалживать, да, и так далее. И здесь интересна такая история сына Джона Леннона. А Леннон же такой был достаточно ветреный человек, вот. Старшего его сына от первой жены, когда они рано развелись. И он пришел к Полу Маккартни и говорит, Пол говорит, папа совсем мне не помогает, не помнит, забыл, все это Йоко Оно тусуется, он ведь меня в Нью-Йорке, а я ему ничего. И Пол сказал, говорит, не переживай, можешь на меня надеяться, я всю жизнь тебе помогу. И вот сейчас тоже у нас такая очень важная история происходит в сообществе. Ну, вы знаете, Саша Махаляков умер, к сожалению, очень известный психотерапевт с Украины. И у него остался младший сын. Ну, и старшая дочь, она уже закончила институт, а старший сын, младший сын учится в школе в частной. Вот как раз он к Даниле пришел, буквально это весной это дело было, говорит, Данил, так что мне теперь из частной школы уходить, потому что денег-то нет, кто будет оплачивать. Ну, и Данил тоже сказал, что не переживай, говорит, мы в МГИ фонд создадим для твоего обучения. И вот сейчас мы периодически какие-то деньги собираем в разных мероприятиях, из интенсивов этого тоже определенную сумму, ну, чтобы Сашкиного соответственно мальчишку выучить. Но это я к тому, что важно, чтобы вот база была какая-то основа. Вот. Поэтому девочкам надо давать деньги всю жизнь, а мальчикам по вопросу и, соответственно, с предоставлением бизнес-плана. Ну, наверное, пожалуй, вот так, вкратце, что я хотел вам сказать. Да, пожалуйста, вопрос.
Мальчик может создать коалицию с отцом и не жениться?
Нет, нет, это исключено. Я не видел такого.
Нет. А как тогда, у него хорошие отношения с отцом, а он из дома не уходит, это о чем?
Ну, про то, что это, как Фред говорил, невозможно быть судьей в собственном деле. Ну, это для меня собственное дело, поэтому я не знаю, как тебе. Но я подумаю про что это. Не знаю, ну, в общем, про что это. Вопрос, в каких случаях женщина-терапевт должна выстраивать границы с мужчиной? Во всех. Единственное, что обращаю ваше внимание, что если этот этап в развитии не был пройден, ну, когда ребенок соблазнял маму, а мама недостаточно правильно ему отказала, то тогда этот клиент будет вас соблазнять гораздо больше, чем обычно средний мужчина в терапии. Понимаете? Он будет вас больше соблазнять и больше вещей делать, разрушающих терапию, для того, чтобы вы потеряли терапевтическую позицию. То есть, по сути дела, вы будете тем объектом, на котором он будет проходить этот этап развития. То есть вы должны так отказать, ну, бла-бла-бла, что я уже говорил. Понятно? Просто он больше это будет делать. Мама должна поддаться, а отец победить. Отец, да, я согласен с вами. Отец должен победить с небольшим отрывом, как вы красиво сформулировали, а мама поддаться. Но если в корону играть, то если мама играет, мне кажется, в идеале она должна в ноль проиграть все партии. Ну раз, если мама выиграет корону, то тогда вообще кто я такой? Я даже маму не могу победить вообще. Что такое? Я шучу, конечно. А? Если 10-0 мама выигрывает?
Ваша позиция, что вы как мужчина говорите, что мама должна проиграть 10-0. А женщины говорят, что отец должен проиграть 10-0. Противоположная позиция.
Нет. Ну да, отец должен проиграть. Мама так говорит, да. Что ж ты выиграл-то, да. Да. Я шучу, конечно. Ну, лучше, чтобы мама побольше проиграла. Хотя бы 2-8. 2 она выиграла, 8 выиграла. Повторяйте, как происшествие. Да. Как красиво сыну отказать? Ну, кого это удалось красиво, девочки? Кому красиво удалось сыну отказать? Как вы это сделали?
Мама. Но мне мама правда говорила, что ты много лучше,
что ты такая
прям
женщина,
прям гадость. Ты намного лучше. А не будет ли в этом что он будет как-то умирать мать? Там настроение.
Поверьте мне, мне уже вот, слава богу, за 50, а мама самая лучшая женщина в мире. И невозможно ее привести. Не знаю, я не женщина. Я вот спросил у женщины, да? Если отец игнорирует мальчишка. Это плохая ситуация, конечно. Ну, вот по опыту могу сказать, что в моем опыте эту функцию выполнял дядя. Как правило, эту функцию выполняет дядя. Когда или тренер какой-то, да, мальчишка идет в секцию. Вот у меня выполняли секции спортивные, я очень часто их менял, у меня много было спортивных секций в детстве, а летом всегда это был дядя. То есть все равно мы мальчишки ищем какую-то замену, да, какого-то доброжелательного мужчины в жизни. И тогда, знаешь, там же проблема какая, что если с отцом вот не дается отношения установить, то мы выходим в жизнь абсолютно не маскулинизированные. Я всегда ощущаю, что мы в гештальт-терапию приходим, мужчина маскулинизироваться, женщина феминизироваться. И вот часто очень видно это, как за 6-7-4 года обучения это происходит. Мужчина становится более мужественным, да, женщина отработает женщину. То есть там еще проблема идентификации такая. Ну что, я вижу, что уже расходится. Большое спасибо за внимание. Хорошего дня. Спасибо.